Дорогие братья и сестры, мы начинаем передачу из цикла «Детям о Боге». Вы слушаете книгу монахини Христодулы «Маленькие паломники». Итак, «Маленькие паломники», монахиня Христодула, глава «Под плеск ручья». Вылившись из дверей церкви, крестный ход устремился по направлению к ручью. Народу было много, и мы тоже участвовали в шествии. Во главе колонны монахини несли крест и две хоругви. За ними следовал хор, но пение его утопало в веселом перезвоне церковных колоколов. Во дворе церкви, близ росшего там тутового дерева, кто-то одернул меня. Это был Костя. «Отгадай, что святой Василиск принес мне в подарок?» — зашептал он. Наверное, это было что-то очень необычное. Не в Костином обычае было шептаться во время службы.
«Что же? Подзорную трубу. Мама с папой прислали из Германии», — пояснил Костя. Глаза его светились от счастья.
Я знала, что звезды были Костиным увлечением, и понимала его воодушевление.
«Здорово!» — прошептала я в ответ.
Колокола замолчали, и теперь ясно слышалось пение монахинь. «Во Иордане крещающийся тебе, Господи!» Было Богоявление или праздник Крещения Господня. Им завершаются рождественские празднования, поэтому в Финляндии этот день называется «Заканчивающий». А Рождество мы провели очень весело. Рождественской ночью мы с папой и я ей были на службе в монастыре. Выпало немного снега, и полная луна загадочно освещала окружавшие монастырь горы. Костя тоже был в церкви со своим дедушкой. 80-летний отец Лефтерис, проводящий праздничную службу, пригласил их и еще нескольких пастухов деревни присутствовать на службе. Им были выделены почетные места в церкви. Пастухи первыми увидели младенца Христа, и поэтому к ним особое уважение в рождественскую ночь, пояснял он. К причастию пастухи тоже подошли первыми. После службы в гостиной монастыря Костя дернул дедушку за рукав, указывая на меня. Дедушка улыбнулся в густые усы и подошел поздороваться с папой. «Мой внук подружился с вашей дочкой. Я уже много наслышан на Лену». Он приветливо посмотрел на меня. «Мне тоже довелось услышать о Косте и его остроумии», — улыбнулся папа в ответ. Когда мы доели мело-макарони, греческий рождественский пирог, который не имеет ничего общего с макаронами, сестра Ефимия подхватила нас с Костей и повела в трапезную. Так в монастырях называется столовая. Туда редко пускают гостей, но на этот раз сестра Ефимия хотела показать нам устроенные там рождественские ясли. Сооружены они были в углу трапезной в виде пещеры, обложенной мхом. Внутри пещеры расположились игрушечные овцы и быки, а также куклы в одежде пастухов. В центре был младенец Иисус в окружении своей матери Марии и Иосифа. Свет красной лампы создавал в пещере атмосферу уюта и загадочности. Я смотрела зачарованно, и мне казалось, что я нахожусь в Вифлееме, в той самой пещере Хлеву, в которой когда-то давным-давно родился царь царей, как было сказано в церкви. Потолок пещеры был украшен фигурками ангелов и комочками ваты, изображавшими снег. Над всем этим возвышалась большая звезда. «Я и побывала паломницей на святой земле», — пробормотал я Косте тихонько. Когда она рассказывает о Вифлеемской рождественской пещере, у нее в глазах появляются слезы. Костя кивнул и перекрестился. Праздник Нового года – важное событие, и особенно для детей, ведь они ждут подарков. Но подарки в Греции дают не потому, что Новый год начался, а в честь дня празднования святого Василия Великого, который приходится на 1 января. Для греков святой Василий – как Дед Мороз. Я однажды спросила у Яи, откуда это пошло. И Яя объяснила мне, что святой Василий был мудрый и милосердный епископ в далекой малоазиатской Кесарии. В своем городе он организовывал приюты для бездомных детей, больницы для бедных, гостевые дома для путешествующих и столовые для голодающих. Да я и сама поняла, что раз уж он был таким добрым, то, конечно, и в Деда Мороза подходит. Мне в этом году принес новый велосипед, так как старый стал мне уже мал. Получила я от него и другие подарки. В день святого Василия у нас были гости. Из Афин приехали папин брат, дядя Василий, тетя Марина и их дети. Монетка, спрятанная в праздничном пироге, ко всеобщей радости досталась Яе. Существует поверье, что нашедшему эту монетку предстоит счастливый год. Мы придумали для Яи всевозможные смешные пожелания, какие только пришли нам в голову. Андреас пожелал, чтобы Яя совершила путешествие вокруг света, хотя он знает, что Яя не любит путешествовать. Яя только грозила нам пальцем. Всем было так весело. Я очнулась от воспоминаний о Рождестве, когда с крестным ходом мы уже подходили к перекинутому через ручей мосту. Зимой ручей превращался в речку. Кристально прозрачная вода, перекатываясь через камни, искрилась в лучах солнца. Как бы мне хотелось, чтобы и моя душа была такая же чистая и прозрачная, думала я, глядя на воду. В руках у отца Лефтериса был привязанный за веревку крест. Под пение хора он трижды осторожно окунул крест в воду ручья. Как сам Иисус погружался когда-то в воду Иордана, так теперь в воду погружают символ Христа — крест, и вода освящается. Потом началось самое захватывающее зрелище. Костя и двое других мальчиков стояли наготове на прибрежных камнях. Отец Лефтерис смотал веревку на руку, а затем, размахнувшись, будто закидывал лассо, бросил крест в ручей. В ту же минуту мальчишки прямо в одежде бросились в воду, каждый стараясь первым достать поблескивающий на дне крест. В воде началась такая суматоха, что только брызги летели. Я желала победы Косте. Так и вышло. Когда, наконец, вверх взметнулась мокрая рука с зажатым в ней крестом, это была рука Кости. Он выбрался из ручья и вручил крест отцу Лефтерису. Сестра Тёкла принесла Косте поднос, на который отец Лефтерис положил крест. Крестный ход повернул назад, в церковь. Костя с крестом стоял в дверях, и все входящие в церковь клали ему на поднос деньги, кто монетку, а кто и бумажку. «Иди быстрее переодеваться, ты же простынешь», — поторопила я Костю. «Не беспокойся, я еще ни разу в жизни не болел». Костя прямо-таки светился. «Смотри, на эти деньги я смогу купить звездную карту». Когда он переоделся, сестра Тёкла дала нам бутылку святой воды и отправила нас окропить ею церковь родника. В праздник Богоявления святой водой окропляют все, что можно, и в первую очередь людей. Затем окропляют дома, хлева и склады, поля, животных и автомобили, плодовые деревья и колодцы. Священник не может поспеть всюду, поэтому окроплять святой водой можно и самим. Освященную воду нужно также пить. Лесной дорожкой мы отправились к маленькой церкви. Голые деревья напоминали мне сказочный лес. А что, если бы вдруг преподобный Серафим явился нам со своим топориком на плече вон оттуда, из-за деревьев, — сказала я Косте. В церкви у родника была икона русского монаха-отшельника, преподобного Серафима Саровского. В его обычае было бродить по лесу с топориком. Что бы мы тогда делали? — «Такой благодати не каждый удостоится», — задумался Костя. «Может быть, преподобный Серафим сказал бы нам, «Пойдите сюда, детки дорогие, радость вы моя, Христос воскресе!» Так он всех приветствовал при жизни. А мне все равно было бы страшно, потому что я знаю, что это было бы видение. Ведь преподобный теперь на небесах», — произнесла я в раздумье. «Это так», — отозвался Костя. «Поэтому и видения в наше время редки, и Господь посылает их в самых крайних случаях». Когда мы уже подходили к маленькой церкви, Костя вдруг остановился и, указывая куда-то рукой, прошептал. «Видишь, там сестра Христофора». Она углубилась в Иисусову молитву. Я посмотрела в ту сторону, куда указывал Костя. И действительно, сестра Христофора сидела на корневище платана близ церкви. Наклонив голову с закрытыми глазами, она перебирала четки. Из-за громкого журчания воды она, похоже, не слышала нашего приближения, так как целиком погрузилась в молитву. «А что это за молитва Иисусова?» — тихонько спросил ее у Кости. Я, конечно, и раньше слышала о ней, но как-то не понимала, что это такое. А Костя наверняка знает, ведь его духовный отец — игумен Афанасий из монастыря Великой Метеоры. Костя рассказывал, что отец Афанасий книги дает ему читать. «В этой молитве повторяется имя Иисуса», — пояснил Костя. Она звучит так. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». И так много раз. Только это не пустое повторение. «Откуда ты знаешь, что сестра Христофора молится сейчас именно этой молитвой?» — удивилась я. «Да это заметно по всему. И потому, как она сидит, и потому, как она сосредоточенно перебирает четки. На каждом узелке четок она произносит про себя Иисусову молитву. Я точно так же сижу при этой молитве». «И ты тоже молишься Иисусовой молитвой?» — поразилась я. «Духовный отец дал мне молитвенное правило — повторять Иисусову молитву по 12 раз каждый вечер. Он и четки мне подарил. Но знаешь, это необычная молитва. Когда начинаешь ее произносить, то не хочется останавливаться. Это такая сладкая молитва». Я посмотрела на сестру Христофору и предположила. «Это, наверное, потому, что Иисусова молитва — приближает к Иисусу». «Молодец, Лена!» — обрадовался Костя. «Ты правильно поняла. Но что же нам делать? Сестра Христофора, наверное, еще не скоро закончит, и мы не успеем окропить церковь, а ведь тебе скоро уезжать». Мы отошли немного назад, как будто только еще подходим, и Костя, положив два пальца в рот, задорно по-пастушески присвистнул. Сестра Христофора встрепенулась и открыла глаза. «А, это вы, Лена и Костя», — произнесла она отсутствующим тоном. «Вы, наверное, пришли церковь окропить. Сегодня такой прекрасный день выдался. Вот и я пришла полюбоваться природой», — поясняла она со смущенной улыбкой на губах. «Мы переглянулись, ведь мы-то видели». «Пойду на противоположный берег, посмотрю, не проклюнулась ли мать и мачеха. Можете теперь кропить от души», — сказала сестра Христофора, и, перепрыгивая через ручьи, отправилась на другую сторону речной долины. «Почему же она не сказала, что она здесь молилась?» — удивилась я. «Об этом не говорят. «Молитва — это тайная работа сердца», — объяснил Костя. «И не мать и мачеху она пошла искать, а продолжать молитву. Мы основательно окропили церковь и внутри, и снаружи. Я покропила святой водой на спеленутого младенца, которого святой Стилиан держит на руках. Костя забрался вверх по корявому стволу платана и оттуда пытался покропить крышу церкви. Нам было весело. И воду мы разбрызгали всю до капельки. Наконец мы уселись отдохнуть под деревом на корневище и принялись за пирог, которым сестра Парфения снабдила нас в дорогу. «Послушай, Костя, — начала я, — сегодня почти во всех песнопениях говорилось о Святой Троице». «Да, это Отец, Сын и Святой Дух», — подтвердил Костя. «Это я знаю. Но как Бог может быть и один, и в то же время трое? Этого я никак не могу понять». «Это, наверное, не предназначено для понимания. В это верить надо. Един Бог в трех лицах», — сказал Костя. «Но так это и должно быть. Об этом и законы Вселенной свидетельствуют». У меня от слова «Вселенная» начала кружиться голова, а Костя продолжал спокойно. «Видимый мир устроен в трех измерениях. Это длина, ширина и высота. И кроме того, известно ли тебе, что даже самые малейшие вещества состоят из трех частей?» «Конечно, известно», — подхватила я. «Атомы состоят из электронов, протонов и нейтронов». В школе мы еще не проходили атомы, но мне про них рассказывал папа. Он мне и книжку про атомы принес почитать. «Ты действительно много знаешь», — похвалил меня Костя. «Но я не это имел в виду. Ведь состав атомов известен уже несколько десятилетий. По последним научным исследованиям, протоны — не самые маленькие единицы. Они тоже состоят из трех частиц, которые называются кварки». «Карки?» — удивилась я. «По-фински карки — это конфеты. Какой же сладкой должна быть Вселенная!» Костя залился смехом. Он долго смеялся, зажмурив глаза, так что кусок пирога попал не в то горло, и он с красным лицом опустился к ручью запить водой. Наконец, вытерев выступившие слезы, он произнес: «Извини, Лена, но ты меня насмешила. У тебя, кажется, конфеты всегда на уме. Я сказал «кварки», а не «карки». Кварки разные бывают, но в обычном веществе их всегда три. Они малы до невозможности и крепко соединены друг с другом. А почему их три? Кто на это ответит?» «Потому что Бог Троица», — предположила я, нисколько не обидевшись на смех Кости. Он обычно держался как-то торжественно, поэтому мне было приятно увидеть его хоть раз смеющимся, как и другие дети. «Я тоже так думаю», — ответил Костя. «В том смысле, что Святая Троица — это не только понятие или божественное откровение, но и воплощение в природе. Я верю, что с развитием науки и доказательств этому будет больше». Отец Митрофан сказал однажды, что Бог в трех лицах потому, чтобы между ними была взаимная любовь, или что-то вроде этого, — ставила я. «Конечно, есть много духовных объяснений», — ответил Костя. «Я только хочу понять, как Божественная Троица отображается в явлениях природы. Ведь должно же быть это заметно. Теперь, когда у меня есть подзорная труба, я и сам смогу изучать Вселенную». И опять радостью засветились его глаза. В тот вечер я решила сама испробовать Иисусову молитву. После того, как я прочитала свои обычные вечерние молитвенные правила, я уселась на ковре перед иконами, склонила голову так же, как сестра Христофора, и, перебирая небольшие четки, которые дали мне монахини, начала повторять: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Костя оказался прав. Когда я повторила молитву 12 раз, мне хотелось продолжать еще. Вы слушали передачу «Детям о Боге». Книга монахини Христодулы «Маленькие паломники». Это была глава 10. которая называлась «Под плеск ручья». Продолжение следует.